110. Дворники работали на максимуме, но никак не могли смахнуть с лобового стекла хлопья снега, здоровенные, как безе. На складе Шургард они пробыли не больше 45 минут, но дороги уже занесло снегом. «Если дальше так пойдет, — подумал Монс, — неясно, доедут ли они вообще до южной больницы». Вообще-то он должен сидеть не на пассажирском сиденье, а сзади, рядом с женщиной без сознания. Но что-то в ней было не так, и хотя он не мог сказать точно, что именно, это его пугало. Его, которого почти невозможно испугать. К тому же он далеко не первый раз побывал на месте убийства и видел мертвого человека. Он видел гораздо худшие вещи, чем сцену на складе. Нет, тут что-то совсем другое, сильное и вместе с тем смутное чувство тревоги, которое упрямо заползало ему под кожу. Он видел это во взглядах полицейских, особенно одного, и был уверен, что и Стефан чувствует то же самое. Иначе он бы никогда не разрешил Монсу нарушить правила и сесть на пассажирское сиденье. Сейчас он только молча кивнул, повернул зажигание и рванул так, словно они могли не успеть. Монс радовался, что не сидит за рулем. Для него вести машину в темноте хуже некуда. А еще в такую плохую погоду, что даже нельзя включить дальний свет, иначе тебя ослепит весь этот снег. Не, его бы совсем заклинило. До сих пор они не сказали друг другу ни слова, что, наверное, было первый раз за почти 5 лет их совместной работы. А ведь они обычно разговаривают обо всем на свете. Или слушают радио и отпускают едкие комментарии по поводу музыки. В основном их вкусы совпадали, за исключением того, когда передавали что-то из репертуара британской группы Coldplay. Ему самому группа очень нравилась, но Стефан по какой-то причине ее не выносил и упорно переключал на другую радиостанцию или решительно выключал. Один раз Монс напрямую спросил своего напарника, почему, и услышал длинную лекцию о том, что гитарист Джонни Бакленд не проявляет достаточного упорства в написании музыки, чтобы оказать Крису Мартину достойное сопротивление. После чего Стефан начал перечислять длинный список гитаристов, которые, по его мнению, держат марку. И где-то между Джоном Фрушанте и Джонни Гринвудом он решил никогда больше не задавать вопросов. Но сейчас они даже не слушали радио. Внезапно раздался удар, словно что-то сзади упало на пол. Твердый металлический звук, который разошелся по салону. Он повернулся к Стефану, который встретился с ним глазами. «Ты тоже это слышал?» — спросил он, и Стефан кивнул. «Что скажешь? Остановимся и проверим?» — спросил Стефан. «Может, лучше как можно быстрее доехать до места?» Больше всего ему хотелось избавиться от женщины, лежащей сзади, и сдать свою смену. И тут послышалось снова такой же металлический звук. На этот раз Стефан притормозил, включил аварийку и остановился на обочине улицы Худингвеген. Монс вздохнул в знак протеста, потом надел шапку, открыл дверь и спрыгнул в снег. Он оставил дверь открытой, чтобы Стефан тоже почувствовал пронизывающий холод, и пошел назад вдоль скорой, пытаясь понять, что это. Они не закрыли как следует одну из дверей или прокололи шину? Но никаких признаков ни того, ни другого он не обнаружил. Все выглядело так, как обычно. И тут опять послышалось. На этот раз не удар, скорее царапанье, словно кто-то шевелился внутри. Он, наверное, ослышался. Жертва без сознания и лежит привязанная. Нет, подожди. Да, теперь он уверен. Внутри точно раздавался какой-то звук. Он положил ладонь на ледяную ручку, сразу же пожалев, что не надел перчатки, после чего открыл дверь и сел в машину. Он зажег лампу на потолке и убедился, что женщина лежит там, где должна, и с виду спит так же крепко, как тогда, когда они нашли ее на складе. Только с ремнями было что-то не так. Ремень на ногах был ослаблен, а два других полностью расстегнуты и свисали на пол пряжками вниз, что объясняло два удара, но никак не царапающий звук. Он обвел взглядом приспособления и инструменты на стенах, но не увидел никаких отклонений от нормы. Разве только одна аптечка висела немного криво и не была полностью закрыта. Но это было единственным. Монс повернулся к женщине и попытался понять, что произошло. Если вообще произошло. Но в конце концов сдался, вздохнул, наклонился, чтобы поднять ремни, которые по какой-то непостижимой причине ослабли, и закрепил их на ее бедрах. Сделав это, он поправил ей ночную рубашку и случайно дотронулся до внутренней стороны ее ляжки. Из-за мягкой теплой кожи или из-за того, что никто все равно не заметит, он сам не мог бы ответить. Может быть, это был минутный порыв, но он осторожно приподнял ночную рубашку и заглянул под нее. Она была без трусов, чего он не ожидал. На самом деле он не знал, чего ждал. Ну, наверное, что увидит что-то волосатое и заросшее. Она ведь долго лежала привязанной. Но что-то было не так. Может быть, она регулярно убирала волосы лазерной эпиляцией? Он выбросил запретные мысли из головы и опустил рубашку. И тут увидел в ее левой руке шприц, который объяснял все. Почему аптечка не была до конца закрыта и почему ослабли ремни. Даже ее бритая зона бикини получила объяснение. К сожалению, слишком поздно.